говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Шум в большом городе или почему Москва опасна для здоровья. И наука, темная энергия и темная материя во Вселенной. В начале мая британские ученые провели исследование одной новой для больших городов проблемы. Почему-то птицы, поющие обычно с рассветом, начинают весной голосить иногда и всю ночь напролет. Я знаю это по своему дрозду. Раньше он заводил песню в 4:30 утра, а теперь оповещает мир о том, что это его любимый водосточный жалоб перед окном спальни и в 2, и в 3 ночи. Изначально ученые думали, что причина – освещение, которое мешает птицам разобраться во времени дня. Оказалось, нет. Объясняет автор исследования Ричард Фуллер из университета Шеффилда.
Небольшой эффект освещение оказывает. Птицы действительно поют иногда и ночью, но значительно большее влияние на их поведение оказывает шум. Птицы начинают петь ночью, по нашему мнению, чтобы избежать дневного соревнования с шумовым загрязнением города.
Иными словами, днем их просто никто не слышит. А вот несколько иная статистика. 70% москвичей живут в зоне шумового дискомфорта. Таковы данные МОСЭКО-мониторинга. Уровень шума в российской столице превышает допустимые нормы как минимум на 25 децибелов и существенно влияет на здоровье москвичей. Страдает не только их слух. Повышается количество сердечно-сосудистых заболеваний, нарушается сон. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, существует связь между высоким уровнем бытового шума и ранними смертями. Московские власти пытаются бороться с городским шумом, но пока безуспешно, рассказывает Любовь Чижова.
Что такое шумовой дискомфорт, большинство москвичей знают не понаслышке. Переполненные автомагистрали, многочисленные стройки и прочий городской шум отравляют жизнь жителям мегаполиса круглосуточно. Столичные чиновники наличие проблемы признают, говорит начальник информационно-аналитического отдела МОСЭКО-мониторинга Полина Захарова.
Это проблема для нашего города. Сейчас примерно около 70% территории Москвы находится в так называемой зоне шумового дискомфорта. То есть от строек, от автотранспорта, от железнодорожного транспорта, от авиатранспорта. На этих территориях превышены установленные в Российской Федерации нормативы по уровню шума. Превышение составляет где-то от 10 до 25 дБ в зависимости от источника.
Центр Москвы. Идет строительство здания нового банка. Интересуемся, как относятся к звукам стройки местные жители.
Не замечаю, мы уже привыкли, это уже привычка. Я вот жила в одном районе, потом переехала в другой, более шумный. Я первые дни, да, я ощущала, а потом я привыкла. Но все равно это действует на нервную систему, в организме все равно все накапливается.
Власти Москвы пытаются бороться с шумом. На наиболее оживленных магистралях стоят специальные звукоотражающие щиты. Запрещено шуметь по ночам, и за это действительно штрафуют. А с будущего года в столицу запретят въезжать грузовым автомобилям, не отвечающим европейским стандартам Евро-2, то есть наиболее шумным и загрязняющим атмосферу. Но всех этих мер недостаточно, считает представитель движения «Россия без машин» Дмитрий Кокарев. Он и его соратники предлагают более радикальные меры – отказаться от машин вовсе.
Автомобиль, кстати говоря, один из самых интенсивных источников шума, как непосредственно за счет выхлопа двигателя, да, потому что это непосредственно происходит взрыв топлива в его моторе, так и шум, который возникает из-за трения колес по асфальту, из-за аэродинамического шума и прочие вибрации всяких конструкций, там, дорог, этих мостов.
Верите ли вы в то, что Москва когда-нибудь может стать бесшумным городом?
Хочется верить, но пока нет оснований для такого оптимизма, потому что вот по нашим наблюдениям, к сожалению, все усилия московских властей сделать Москву более приемлемы для жизни, они идут в каком-то неправильном русле, мягко говоря. Все эти реконструкции магистралей, там, эстакады и тому подобное, установка щитов, вот, в том числе шумозаградительных, это вроде бы благое дело, но на самом деле надо смотреть как бы в корень. Это все равно, что ли, там, тушить огонь бензином, это попытки косметическими мерами решить некосметическую проблему. Потому что необходимо просто радикально урезать трафик, который уже достиг совершенно неадекватных масштабов. И шумовое загрязнение здесь бесконечно. бесполезно ограничивать такими вот мерами, как звуковые щиты, а нужно просто радикально снижать загрузку дорог. Автомобиль — это не единственное средство транспорта, даже более того, это далеко не самое лучшее средство транспорта.
Как вы себе представляете, например, Москву без машин?
Мы пытаемся не только представить, а сделать то, чтобы Москва стала менее автомобилизированной, чтобы чиновники поняли, что можно идти по другой схеме развития города, как вот и делает Европа, например, потому что общественный транспорт должен взять на себя основную нагрузку пассажиров.
Много ли в вашем движении человек, членов, и какими методами вы пытаетесь убедить московское правительство уменьшить количество машин на улицах?
Среди наших активистов, наверное, не так много людей, но потенциальных сторонников мы видим. Необходимо, чтобы автомобиль не был такой вот святой коровой, а власти городские развили альтернативы, например, городской транспорт, велосипед. Можно пойти путем Лондона, который запретил, ну, точнее, не запретил, а ввел плату за въезд в центр города, повысил сильно плату за парковку в центре. То есть, в первую очередь, конечно, экономические меры. Никакие запретительные меры здесь не помогут, по нашему убеждению. Есть много позитивных примеров с Европы, когда разумными мерами ограничивали использование автомобиля без ущерба для городского трафика, грубо говоря.
Вы как сами лично по Москве передвигаетесь?
Я только общественным транспортом и периодически на велосипеде. И нисколько от этого не страдаю. И принципиальный противник личного автомобиля, потому что это крайне неэффективный способ передвижения, особенно в мегаполисе.
Это был представитель движения «Россия без машин» Дмитрий Кокарев. По недавно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения, существует связь между высоким уровнем шума и ранними смертями. Люди могут не осознавать, что их раздражает небольшой шум, и от этого страдает нервная система. О том, как шум влияет на здоровье человека, рассказывает профессор, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Ревич.
Вы знаете, влияние шума на здоровье человека достаточно многообразно. Почему-то привыкли думать, что влияние шума – это только влияние на слуховой аппарат. На самом деле, когда повышенные уровни шума – это влияние на самые различные системы и органы человека. Ну и в первую очередь, я должен сказать, конечно, страдает и сердечно-сосудистая система, нервная система. Вот очень интересные исследования не так давно были проведены в Голландии. Они обследовали жителей, которые живут недалеко от крупного международного аэропорта, который находится совсем близко от Амстердама, и показали, что даже во время сна, когда люди спят и вроде бы не ощущают шум, в то время, когда самолет взлетает или садится, то есть есть вот такие повышенные уровни шума, потому что двигатели работают на другом режиме, в это время непроизвольно дергается глазное яблоко. До конца, на самом деле, влияние шума на здоровье еще окончательно не изучено. Очень многие исследования показывают, что наиболее опасно так называемое интермитирующее влияние шума. Когда шума то больше, то меньше. Ну вот представьте себе, там включили отбойный молоток. Или, скажем, идет транспортный поток. И вот такие перемежающиеся уровни шума, когда то очень шумно, то не так шумно, это вот на наш слуховой анализатор оказывает наиболее неблагоприятное действие.
Борис Александрович, а вы относитесь к 70% москвичей, которые живут в условиях шумового дискомфорта? Вот что вас больше всего раздражает?
Безусловно. Ну, я, например, считаю, что у меня снижен порог слуха. Дело все в том, что я родился и вырос в доме, где моя семья жила 100 лет, это знаменитый дом Афремова на Садовом кольце, рядом с высоткой у Красных ворот. Ну и когда я оттуда уехал, потому что жить стало уже совершенно невозможно, но я, как говорят мои друзья, выбрал на хрен редьки не слаще. По принципу переехал на Ленинградский проспект, поскольку все равно хотел остаться где-то в центре. И вот я, например, считаю, что у меня есть, так сказать, определенные проблемы. Я думаю, что это практически у всех людей, которые живут в центре. Есть такой очень простой тест, самый элементарный. Вот вы откроете окно, ну, даже не полностью окно, а приоткройте окно и попробуйте, можете ли вы разговаривать тихим голосом или не можете. Вот если вы это не можете, это значит, что все-таки с вашим слухом что-то происходит. И второй тест тоже очень интересно. Когда вы выезжаете за город со своими близкими, близкими. Вот попробуйте кого-нибудь из знакомых вам людей определить, начинаете ли вы говорить чуть-чуть тише. Вот если вы начинаете говорить немножко тише, это говорит о том, что в условии города вы вынуждены все-таки несколько форсировать.
Это было мнение профессора Бориса Ревича. Высокий уровень шума – проблема не только московская. О том, как ее решают в Германии и в ее столице Берлине, моему коллеге Юрию Векслеру рассказал берлинский автоэксперт Леонид Поляков.
В прошлом году проезжали через Берлин мои знакомые, которые до этого совершали такую довольно длительную поездку по Африке. Первое, что их поразило – после Африки. Это абсолютная тишина. Настолько, что просто вот она давит на слух и ощущение, что попадаешь в какой-то вакуум. А Москва, как мы вместе с ними решили, она примерно вот в отношении звукового фона находится примерно посередине. Потому что в Москве, если вот в гостинице Измайлова, когда на каком-нибудь высоко расположенном этаже поздно ночью летом открываешь окно, слышно такой постоянный равномерный шум. А в Берлине слышно только, как в зоопарке там какие-нибудь птицы переговариваются и другие звери. Автомобиль сам по себе это только как бы одна сторона вопроса. Ведь ну, автомобиль находится не в вакууме, он движется по какой-то дороге. Он движется по автобану, он движется по городской улице. И от того, как устроено это строительное сооружение, автобан, улица, зависит тот уровень шума, который будут воспринимать жители близлежащих домов. Если человеку, который далек от проблемы, задать вопрос, что является наиболее сильным источником шума в автомобиле? Что человек отвечает на это? Всегда двигатель. А это неверно. Потому что у автомобиля, который движется со скоростью больше примерно 30-40 км в час, шум, который издают колеса, которые катятся по поверхности дороги, превышает шум всех механических систем этого автомобиля вместе взятых, то есть того, что находится внутри автомобиля. Потому что двигатель практически у всех, ну, по крайней мере, легковых автомобилей, или заключен в специальную капсулу, или в моторный отсек этого автомобиля устроен таким образом, чтобы как можно меньше шума выпускать наружу. А вот что делать с колесами? Потому что, вот обратите внимание, на многих улицах в Берлине и, например, на том же городском автобане висят таблички с ограничением скорости 60 км в час на автобане, где можно двигаться на самом деле там 80-90. Под этими знаками находится табличка, объясняющая, почему это сделано. Тоже, кстати говоря, немецкая специфика. Там написано слово «Lärmschutz», то есть борьба с шумом, защита окружающего населения от шума. Колеса, которые катятся по асфальту, они действительно шумят намного сильнее при скорости 90, чем при скорости 60. И вообще говоря, в Берлине много улиц, где ограничение скорости 30 км в час действует только по ночам. Как правило, с 22 до 6 часов утра. В то время, когда жители близлежащих домов стоят. С этими знаками ну, добиться можно многого, но еще большего можно добиться, понятно, что это намного дороже, с помощью каких-то защитных сооружений. Действительно, если ехать по Германии по автобану, то вот время от времени по разным сторонам автобана появляются какие-то, ну, достаточно, надо отметить, декоративные какие-то стены. Это стены, которые закрывают, изолируют от шума населенный пункт, который находится достаточно близко к автобану. Для того, чтобы все это работало, нужны жесткие санитарные нормы, и нужно, чтобы была какая-то инстанция, которая за их соблюдением следит. Ну, вот, собственно, что в Германии происходит. Хозяин, условно говоря, автобана должен позаботиться о том, чтобы звуки, которые производятся при движении транспорта по этому автобану, не попадали никуда наружу, чтобы они вот там на автобане оставались.
О немецком опыте борьбы с уличным шумом рассказывал берлинский автоэксперт Леонид Поляков. Сейчас в российской столице разрабатывается своя концепция противостояния звуковой вакханалии. В ней предусмотрена замена нынешнего асфальта на специальные марки дорожного покрытия, повышение штрафов для застройщиков, работающих ночью. В районах, где слышны звуки взлетающих и садящихся самолетов, должны быть созданы станции контроля авиашума. Но пока эта концепция существует лишь на бумаге, а на деле большинство москвичей продолжают жить и работать в сопровождении шума большого города.
О проблемах загрязнения Москвы шумом рассказывала Любовь Чижова.